Дорогие друзья, приветствую всех на нашей сегодняшней встрече, посвященной наследию Дмитрия Петровича Кончаловского, дяди нынешних наших двух знаменитых кинорежиссеров Андрея Сергеевича и Никиты Сергеевича. И сегодня мы презентуем одну, скажем так, может быть, небольшую часть его наследия. Это книжка под названием «Пути России». Наверное, одно из наиболее фундаментальных его исследований, да, несмотря на исторические его труды и многие другие. И сегодня, да, мы поговорим о том, как это складывалось, как появилось это все, о путях России, на примере того же самого Дмитрия Петровича Кончаловского, который прошел огромнейший путь от профессора Московского университета и закончил его профессором Ханорис Кауза Оксфордского университета уже в эмиграции. Да, человек, который прожил немалую часть жизни в Советской России, в Императорской, и, соответственно, уже в эмиграции. Ему было что сказать, ему было что с чем сравнить, благодаря знанию своих языков, пониманию ситуации и богатому наследию его аристократической семьи. Теперь сегодня у нас в гостях присутствуют люди, которые уже книжку прочитали, которые знают, которым есть что сказать. Это Константин Семенов, сотрудник Дома русского зарубежья, Алексей Вовко, кандидат исторических наук, также потомки ДПИ, это Софья Кишковская и Николай Случевский, которые находятся у нас в зале. И первое слово я хочу предоставить одному из издателей этой книжки, Александру Малинину, и надеюсь, он расскажет.
Спасибо большое. Да, наверное, лучше микрофон. Я хотел поблагодарить еще раз всех, кто решил провести сегодняшний вечер в нашей компании. Спасибо вам большое. Пару слов скажу о самом сборнике. Сборник действительно интересный и впервые появляется в России, что очень приятно. В небольшом тираже, но тем не менее, считаем важным, что еще одна точка зрения, непростая точка зрения, спорная, человека сложного и человека очень обсуждаемого в своих кругах, осуждаемого иногда, но главное, что обсуждаемого, что его работы, его наследие в каком-то небольшом объеме, но возвращаются на родном языке, на русском языке, они были написаны на русском языке, но возвращаются в Россию, возвращаются в русскоязычное культурное пространство, где, я надеюсь, она будет долгое время очень много обсуждаться. Спасибо вам большое еще раз. Я думаю, мы можем начать наш вечер. Спасибо.
Да, и первое слово, если вы мне позволите, я хочу предоставить принимающей нас стране Дома русского зарубежья Константину.
Добрый вечер. Ну, я, кстати, не ожидал, что я буду первым. Ну, условно первым, да, за этим столом будет предоставлено слово. Ну и так, друзья, что я могу сказать? Сегодня мы представляем книгу. Книгу интересную, книгу, которая впервые была издана в миграции. Сейчас она доступна уже и в России, доступна более широкому кругу читателей. Когда знакомился с этой книгой, конечно, достаточно большой комплекс мыслей меня обуревал. Ну и, во-первых, как уже говорилось, сам человек очень интересный. Интересны его мысли. Удивительный человек, удивительный педагог, человек удивительной судьбы, удивительного знания. Мне кажется, даже в наше время достаточно редко можно встретить человека, так любящего латинский язык, это достаточно редко. А тут человек, можно сказать, всю жизнь прожил с этой любовью. Ну и, наверное, давайте мы все-таки перейдем к самой книге. Что бы я хотел отметить? Во-первых, это очень разностороннее содержание, да? Совершенно достаточно разные статьи, которые вошли в это издание. Да? Мне, конечно, было очень интересно прочесть «Россия и Европа» и «Состояние русского общества перед войной 2014 года». Ну, на мой взгляд, мне показалось это ну, самые яркие, да, его работы. Между тем мы видим, что здесь и он предстает как человек, размышляющий о христианстве, о искусстве, о художественных произведениях. То есть интересы у этого человека были достаточно разносторонние. И очень важно то, что он всем этим хотел поделиться с читателями. И сейчас вот нам представляется удивительная возможность, да, познакомиться с книгой, изданной достаточно уже давно, в эмиграции, да, и теперь, опять же, доступной для российского читателя. Ну, стоит сказать, что издатели постарались, и сюда была включена также как небольшая биография автора. Ну и вообще, знаете, поскольку как человек условно, ну, можно сказать, близкий, да, к издательскому делу, можно отметить, что все-таки книга очень хорошо издана, хоть она и в мягком переплете, да, но тем не менее, офсетная бумага. Ну, хочется ее брать в руки, хочется читать, и портрет, на мой взгляд, очень яркий, такой подобранный, который вот отображает всю глубину мысли этого человека. Ну, наверное, можно еще, конечно, много пересказывать каждую статью, да, говорить, в чем каждая бы изюминка, но тогда, наверное, не будет повода эту книгу купить, или может создаться, да, какое-то ложное мнение, да, которое я попытаюсь озвучить. Ну и, конечно, название, само название потрясающее, да, «Пути России», как мы понимаем, до сих пор идет полемика, да, о том, какой же путь у России, а это вот взгляд, проверенный временем, и, на мой взгляд, достаточно интересный для нашего современного человека, который, ну, хочет достаточно широко мыслить и хочет мыслить сам ко многим вещам прийти. Одним словом, я бы, конечно, рекомендовал каждому с этой книгой ознакомиться. Думаю, разочарований не будет в этом. Но это если кратко. Если надо еще продолжить, то давайте я тогда по содержанию более подробно. Да, больше?
Можешь сказать еще.
Или давайте, может быть, сначала тогда выступит Алексей, да, а уже потом.
Итак, что хотелось бы сказать. Когда я читал эту книгу, какие вообще мне приходили мысли в голову? Дело в том, что я работаю с молодым поколением, я еще преподаватель. То есть я немного, что называется, выскажусь со своей колокольни. Что касается книги Кончаловского, ну, во-первых, что надо отметить, это не просто размышление о цивилизации, размышление о большевизме. То есть можно сказать, что Кончаловский, во-первых, он продолжает традицию, заложенную в русском зарубежье еще и Струвой, и Ильиным, и Франком, Бердяевым и так далее. Но во-первых, Кончаловский, он самостоятельный мыслитель, а во-вторых, он еще, в отличие от этих уважаемых людей, от этих философов, он был отягощен знанием и жизнью в Советской России. То есть у него взгляд несколько иной. То есть он, конечно же, отличается и от Струве, и от Франка, и от Бердяева. Вот этим интересна книга в первую очередь. Во-вторых, какой еще хотелось бы отметить момент, что в лице Кончаловского видно продолжение традиции, когда вторая волна, она продолжила дело первой волны. То есть в данном случае, ну, конечно, надо отметить не только Кончаловского, но и Николая Ульянова, который тоже много писал о судьбе России. Третий момент, который я хотел бы отметить, что Кончаловский, он творит в конце, в 40-е и в конце 40-х годов. То есть, если вы посмотрите, после каждой статьи указана дата, когда эта работа написана. Так вот, что мы видим в конце 40-х годов в Париже? Это торжество просоветских идей. То есть там такое, действительно, надо признать, что у русской эмиграции было недолгое увлечение Советским Союзом, коммунизмом, мысли о перерождении. Это первое. А во-вторых, на представителей второй волны шла настоящая охота. Про это многие вспоминали. То есть вот представьте себе, в какой ситуации Кончаловский пишет. Возможно, как-то это расценивать, что это вот желание оставить еще свое, сохранить свое наследие, предоставить его потомкам, поскольку человек все-таки был незаурядный. Конечно, нельзя говорить, что было бы, если, то есть, если бы его выдали в Советский Союз, или если как-то его жизнь сложилась бы иначе. То есть, но зная вот это обстоятельство, что в Париже 45-го, 46-го, 47-го годов для эмигранта второй волны было крайне небезопасно, поневоле по-другому начинаешь воспринимать всю книгу. Ну и последнее, на чем хотелось бы остановиться, это то, что, читая эту книгу, вот эти сочинения, все-таки понимаешь, какой... Причем книга, да, отмечу еще раз, что она была написана давно, а мы с ней познакомились, ну, широкий читатель с ней познакомился только сегодня. Все-таки, что русское зарубежье какой-то был айсберг, и мы знакомы вот только с его верхушкой. Ну, я думаю, на содержании... Подробно по содержанию нет смысла останавливаться, в том смысле, что работа очень серьезная, и читать книгу надо вдумчиво. Но я думаю, любой, кто захочет ее прочитать, получит очень большое удовольствие и все-таки будет задумываться вот и в наше время о путях России. Спасибо.
Спасибо, Алексей. И дальше я хотел бы как раз предоставить слово Николаю Случевскому.
Я думаю, я стоя, если с вашего разрешения, да. Как ограничить себя, это, конечно, тяжело. Я из, ну, потом от первой годы эмиграции, папа родился в Царском селе. В 48 году они попали в Америку. Но здесь я должен поделиться семейной тайной. Но вы все должны мне обещать, что вы не будете это выкладывать в Facebook. Что у нас с супругой есть такой спорный момент. Я никогда принципиально не делюсь картошку фри с ней. Она не делится книгами. Беда в том, что у нас только одна копия вот этой книги была, и я смог ее дочитать до Белинского. Но это, конечно, может быть и неплохо, потому что как раз мне, ну, даже если бы не случайно, что вот этот момент самый такой яркий для меня. Почему? Я давно старался понять, где у нас конкретные связи между, ну, с моей стороны, первой волной эмиграции в Америке и с Россией, имеется в виду сегодняшней постсоветской России. Живя здесь 8 лет постоянно, первый раз приехал сюда в 94 году. Я постоянно об этом думал. И никак не мог понять, что нас объединяет, что нас разъединяет. Только что наша культура очень разная. И вдруг вот эта книга. И в результате вот того, что я дочитал, я нашел некоторые конкретные такие моменты. В первую очередь, это... вопрос интеллигенции. Где-то это стало очень ругательское слово. 19 века, это не сегодняшний феномен. Что интеллигенция это очень что-то поверхностное. И вот интересно, за последние 8 лет моей работы здесь, я с этим встречаюсь постоянно. Но и у нас, начиная с моего отца, с большим презрением всегда относились вот к этому слову «интеллигенция». Кто они? Они разрушили Россию. Я это никак не мог понять. Я не историк по образованию. Я такой случайный историк. Ну, семья, что могу сказать. И это меня тревожило. И, наконец, в результате моих исследований, чтений и все остальное, я понял, что одна из проблем – это отсутствие каких-то конкретных традиций. Почему именно интеллигенция была вот поверхностной в кавычках? И в каком-то смысле, в очень определенном смысле, это правильно, что интеллигенция погубила Россию. Но это очень осторожно надо говорить. Нельзя именно поверхностно так говорить, упрощенно. Дело в том, что Россия, ее, у нас русский путь, русский путь. Реформация прошла мимо, просвещение прошла мимо. Вот эти огромные тектонические события, которые, значит, влияли на Европу и в дальнейшем на историю и создание Америки, они обошли Россию по многим причинам. Исходя из реформации и из просвещения, у нас вышло заряженное слово, предупреждаю, либеральный порядок. К сожалению, потому что настолько заряженное сейчас слово, уже никто не понимает, что это именно значит. Но в самом таком упрощенном виде это децентрализация власти, любой. А у нас в России до 17-го года был помазанник Божий, где Европа отказалась от этого давно, у нас это все продолжалось. В результате мы не создавали традиции вот этого либерального порядка. И даже в разных временах, в разных эпохах это стало ругательское слово из-за недопонимания. Ну и вот, Белинского и Герцена и так далее Дмитрий Кончаловский сильно осуждает, и совершенно понятно почему. Потому что они все равно, то, что они писали, не были привязаны к традициям вот определенного вот нового подхода. И даже до начала 20 века, я не могу не упомянуть реформа Столыпина, почему они были настолько важны. Потому что то, что Столыпин видел, как раз вот это тектонические события, которые вели Россию через обрыв. Но мы очень с большим опозданием пришли к этому. И только из-за этого его мысли по поводу интеллигенции, по поводу внутреннего морального склада самого человека, это моя супруга немножко больше об этом скажет, эту книгу обязаны все прочитать. Потому что она глубокая, она очень осмысленная, там есть много, о чем можно задуматься. И вот здесь, наконец, я начинаю видеть вот эти связи вот моего опыта, как DP, да, моих родителей и теперешней России. Все, я могу часами, наверное, потому что тема потрясающая. Спасибо большое.
Ну, а сейчас слово предоставляется Софье Тишковской.
Спасибо вам большое за возможность поучаствовать. Но, насколько я поняла, вы также меня пригласили из-за моего опыта в семье DP. Ну, как у Николая, у меня часть семьи уехала во время революции, а потом уже семья моего отца, они оказались после войны DP. И у нас также были родственники, которые настолько сильно считали, что они должны быть в России, что они вернулись сюда, но, слава Богу, после смерти Сталина. А вот я приехала сюда в 91-м году, также вот считаю, что я должна быть в России. и так что много думаю тоже на эти темы. Я должна сказать, что я, хотя вот здесь уже говорилось о том, что много неизвестно про литературу эмиграции, мы тоже не знали про эту книгу и сами удивились, то есть про Кончаловского, потому что у нас в доме под Нью-Йорком огромная библиотека, и мы считаем, что у моего папы вот есть просто все, что написано о России, и он не знал про это. Так что это открытие для нас всех. Так что вам очень за это благодарны. Вот я прочитала всю книгу, признаюсь, что я Николаю не отдавала. Так что я под большим впечатлением, потому что очень многое в книге было связано вот для меня вот с тем, что с моим опытом в нашей семье, вот с теми разговорами, которые я слышала, когда я росла. Вот нам недавно подарили собрание сочинения Салтыкова-Щедрина, и я очень обрадовалась, потому что я решила, что я наконец могу сказать, что вот здесь вот все ответы на все, что происходит в России. Потому что я обожаю историю одного города, но Кончаловский очень сильно осуждает Салтыкова-Щедрина и делает это намного глубже, чем некоторые чиновники, которые это в России делали за последние годы. Так что для меня это был такой интересный момент. Но все-таки главное — это то, что Кончаловский пишет про катастрофу, потому что он описывает это все как катастрофу большевистской революции для всего мира. Но это была, конечно, катастрофа, которая изменила и нашу жизнь. И вот то, что наша семья пережила вот в Европе, в Америке, когда они пытались заново построить свою жизнь, это тоже включило попытку осмыслить то, что произошло. И вот и революция, и Вторая мировая война, они всегда присутствовали в нашей жизни. И многое того, с чем я столкнулась здесь, в России, с 90-х, когда я сюда приехала, вот с этим я уже и там сталкивалась, в эмиграции. В том числе вот то, что когда я росла, и вы сами это знаете, вот, из вашей жизни здесь, мы считали, что мы все погибнем в ядерной войне. И вот в книге, в писании Кончаловского это тоже очень сильно ощущается, вот такой сильный эсхатологический смысл в том, что он видит, в том, что происходит в мире. Вот сейчас это немножко в мире превратилось в такой фарс, вот все разговоры про это, но вот тогда, как раз после войны, это очень сильно ощущалось. И вот мы выросли с напоминаниями вот об этом и о прошлой нашей семьи. Но это включало и жизнь в царской России, гражданская война. Это описано в разных воспоминаниях, которые мои предки писали, в том числе Мария Федоровна Майндорф, а здесь там Лиза Муравьева, которая составитель всех воспоминаний. Но со стороны папы вот очень важно было вот весь этот опыт НТС. Мой дедушка был в НТС, и когда я об этом слышала, когда я росла, я ничего в этом совершенно не понимала. Но потом уже вот пошли очень, кстати, уже когда Советский Союз стал разваливаться, в семье такие очень серьезные об этом разговоры. Уже все стали более открыто про это говорить, о том, как каждый в семье пытался бороться против советской власти. То есть это поколение моей бабушки, ее брат, мой уже покойный дедушка, которого я никогда не знала, но в семье шли очень ожесточенные споры об этом. Также вот у нас все как-то перемешалось, даже в одной маленькой деревне под Нью-Йорком, там вот все эти течения из русской жизни, вот все эти пути России ощущались. У нас два храма, один в нынешней православной церкви Америки, а другой в русской зарубежной церкви. И сложно, довольно все было. Мы были из православной церкви Америки, но мы ходили в русскую школу по субботам, в зарубежную церковь. где как раз преподаватели были в основном DP с опытом советской жизни, как у Кончаловского. И это была такая смесь вот царской России и советской России, даже то, как нас преподавали, то есть мы учились под иконой царской семьи, поскольку их уже канонизировали в зарубежной церкви. А как ни странно, хотя там все были монархисты, вроде официально, мы учились по советским учебникам. Так что я даже нашла недавно свои тетради, где казалась такая фраза от моей детской руки: «Мой папа коммунист». Он сильно удивился, когда я ему показала, сказал, что я с тобой сделала. Но другой очень важный для нас человек, с которым вот тоже я постоянно вспоминала, когда я читала Дмитрия Кончаловского, это была Софья Сергеевна Кунзина, наша двоюродная бабушка, жена нашего двоюродной дедушки. Она нас собирала на уроки русской истории и культуры, вот наши, мои кузены собирались у нее, и я просто слышала вот с невероятным интересом, когда она рассказывала о том, как она в молодости ходила на уроки к отцу Сергию Булгакову, к Николаю Бердяеву, как она работала с матерью Марией Скопцовой. Вот для меня это был какой-то невероятный мир. Но только когда я уже приехала в Россию, я самостоятельно почитала Бердяева. И у меня вот сейчас, когда я читала Кончаловского, были очень такие схожие впечатления. Я начала вот снова думать о том, куда движется Россия. Также вот его анализ роли интеллигенции и структура русского общества и до 17 года, и также его описание советской интеллигенции безумно интересное. Опять другой, мне кажется, главный момент, который очень важен для нас сегодня, это то, как и русское общество, и западное, они приняли, может быть, самые худшие черты друг у друга. И сейчас, я думаю, мир от этого страдает. Самые последние вот мысли, это как раз уже отметили его религиозные мысли. Вот там его выступление в Аньере, под Парижем в 49-м году. Для меня это была самая глубокая часть этой книги. Вот, может быть, кто-то даже из моих родственников там был, потому что там он говорит не о политических идеях, или, по крайней мере, он говорит, что он не находит в них выход, что выход в нас внутри, нравственно только есть выход из этой ситуации. Вот я думаю, вот он уже почувствовал эмиграцию после жизни в Советской России. И вот это и у нас ощущалось, что когда заново все построили жизнь, очень многие построили вокруг именно приходской жизни, вокруг церковной жизни, которая была построена все-таки, конечно, нам повезло, что мы смогли жить, как мы жили. И хотя, конечно, эмиграция очень разделена во многом, как я уже сказала, даже в нашей маленькой деревне были очень сложные моменты, но даже вот когда разделены, вот эти церкви, приходы, главное у них это именно приходская жизнь. И все-таки не какие-то более глобальные политические вопросы. Просто хотела еще один момент, последний самый, про ДП, про связь ДП из Советской России. Мой дедушка Александр Кишковский, который, к сожалению, умер в 61-м году, уже спустя 10 лет после приезда в Америку, Они пережили войну в Польше, потом уже оказались в Германии в конце войны. И он смог во время войны приехать в свой родной Киев из Польши и там познакомиться со своим двоюродным братом, который был намного младше него, он был еще старшеклассником, и он вдохновился идеями НТС, Юрий Филиппович Луценко, и он решил бороться против Сталина и Гитлера. Кончилось это тем, конечно, что он попал в ГУЛАГ. И не погиб только из-за того, что Сталин умер. Там уже готовили, это нашли в архивах, показательный процесс. Он умер только что, год назад, ему было 94. И вот недавно мы встретились с его сыном, который сказал, что он им показал, что он как-то своего отца чуть ли не обидел, потому что он своему отцу сказал: «Папа, как ты мог?» Потому что он имел в виду, что он не мог поверить, что его папа, молодой человек, 17 лет, решил пойти против Сталина и Гитлера. И он сказал: «Как ты мог?» А папа его понял, что сначала, что он его осуждает. Ну вот, мне кажется, как раз мне очень жалко, что дядя Юра не смог вот эту книгу почитать, мы не могли с ним обсудить, потому что, я думаю, именно вот он понял бы вот этот нравственный выбор, и что можно и надо идти против тиранов, даже если цена собственная свобода — это единственный выход. Спасибо.
Большое спасибо всем гостям, да, кто выступил. На самом деле сказали очень многие вещи, да, которые даже мной при прочтении, при подготовке некоторые, ну, для меня были, например, неочевидны, но я взглянул на это немножко иначе. Сейчас там все это становится. И, конечно же, да, надо перейти к той части вопросов, ответов. Наверняка они есть у тех, кто читал, у тех, кто еще не читал, но собирается прочитать. И я надеюсь, мы сможем на них так или иначе на все ответить.
Пугающая тишина очень.
Ну, значит, настолько все понятно.
Это тоже успех. Не все же еще знакомы с книгой.
Да, конечно.
Знаете, у меня вот вопрос к выступающим. Извините, просто имя отчество не знаю.
Николай.
Вы знаете, во-первых, мне очень понравилось, спасибо, но у меня один вопрос. Вот была сказана такая фраза, что как бы Европа давно отказалась от, скажем так, ну, монархических взглядов и перешла вот, так сказать, к либеральному порядку. Вы имеете в виду, допустим, Англия, Швеция, еще ряд других стран, где, так сказать, ну, скажем так, может быть, там формально, но тем не менее монархия сохранилась. То есть, как бы, вы считаете эти страны отдельно от Европы или как?
Нет, большое спасибо. Нет, я как раз считаю совокупность и те страны, потому что вот монархия и помазанник Божий – это две разные, это разные понятия все-таки. Европа где-то уже в конце 18-го, начало 19 века более-менее отошла от идеи помазанника Божьего. Divine right of kings по-английски, да? Есть так называемые либеральные страны, там, Голландия или Норвегия. У них король есть, монархия есть до сих пор. Швеция, Англия и так далее, да. Значит, формально не монархия есть, но, да? Вот в каком-то смысле, который я сам еще не совсем лично вот дошел до этого, вот Кончаловский, мне кажется, я, может, здесь не прав, являлся именно как-то идеальным русским с точки зрения того же Столыпина, вот, куда он, в общем, шел со своей политикой. Есть понятие сейчас, в Америке это мы сейчас слышим, просвещенные сатиристы. Да?
Это я не на смешку говорю, это совершенно серьезно. Я вот считаю Кончаловского, например, просвещенный монархист. Да? Вот он уже, он видел, но не совсем полностью, мне кажется, осмыслил вот именно вот этот фундамент вот либерального порядка, как было в Европе потом. Да, но я не знаю, если я ответил на ваш вопрос, но я имел это в виду, что нет, именно в совокупности вся Европа. Потому что здесь еще другой момент, когда Эдвард скончался, да, и был огромный похорон с начала 20 века, и Первая мировая война. Это же гибель империи была. Вот это вакуум, который потом образовался, почему в России была революция после войны, а в Европе, кроме Германии, не было, а в Германии это все-таки мертворожденная революция была, да? Потому что у них как раз были некие институты вот этого либерального порядка, у них уже были какие-то традиции, которые стабилизировали вот этот переход. У России как раз этого не было, когда фундамент этого не было, когда разрушилось, то покатилось. Вот что я имел в виду, когда я говорю про традиции, мне казалось, это важно отметить. Спасибо.
Спасибо. Да.